Дорогие братья и сестры, дорогие друзья, сегодня все собравшиеся здесь, я по милости Божией имею возможность, и если Бог позволит, мы сегодня будем читать 8 главу Откровения, и я надеюсь, что мы сегодня сможем немножечко всю пройти, просмотреть, хотя бы отчасти разобрать то, что здесь написано. Давайте мы обратимся к Священному Писанию, еще раз прочитаем 8 главу, так как в прошлое воскресенье мы, к сожалению, не смогли ее всю пройти. Итак, 8 глава книги Откровения. «И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе как бы на полчаса. И я видел семь ангелов, которые стояли пред Богом, и дано им семь труб. И пришел иной ангел, и стал пред жертвенником, держал золотую кадильницу, и дано было ему множество фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу и наполнил ее огнем с жертвенника и поверг на землю, и произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющих семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил и сделался град, и огонь, смешанный с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, упала с неба большая звезда, горящая, подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. И видел я иного, и видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом: «Горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Аминь. Вы знаете, вот такое повествование мы уже читали с вами в этой 8 главе. И немножечко мы коснулись уже первых двух труб, тех ангелов, которые трубили. Вот, я не буду уже идти, как бы возвращаться. Но единственное, что хочу, как бы в завершение того, что было, когда второй ангел вострубил, и вот такое было, значит, что поражено было третья часть одушевленных тварей, вот, и часть судов, да, и мы касались того, что все-таки такие переживания, такие стихийные бедствия, такие проблемы, и многие люди, которые трудятся на море и прочее. И самое интересное, что когда мы будем читать дальше книгу Откровения, в 16 главе, 5 стихом, мы находим такие слова, что ангел вот будет воздавать Богу славу за то, что Бог именно так судил. Вы знаете, это мы еще коснемся. А пока вот только мы читаем об этих событиях страшных, таких тревожных, и наполняет нашу душу переживания, такие волнения. Вы знаете, я хотел бы еще откоснуться, я уже говорил, что церковь будет восхищена, вот, но тем не менее, есть толкование, когда люди оставляют церковь и до этих переживаний, до этих труб, вот, и говорят, что будет восхищение при седьмой трубе. Я не хочу ни с кем спорить, пусть будет каждый понимать свое понимание, но мне просто хочется сказать, что когда я читаю книгу «Бытие», 18 главу, 17 по 23 стих, когда Авраам встречается с ангелами и встречает среди ангелов, которые должны поражать Содом и Гоморру, просто читать я не буду сейчас, это большое повествование, но просто хочу напомнить об этом, да, что он остается с Богом один на один, идут два ангела в Содом, и он начинает просить у Бога о помиловании Содома и Гоморры ради праведников. И вот он начинает с 50 праведников. Говорит, а если найдется в этом городе, Содоме и Гоморре, значит, вот 50 праведников. Ну не может быть, чтобы ты, судья, такой справедливый Бог, который не наказывает нечестивых, не наказывает святых вместе с нечестивыми, чтобы ты погубил город ради 50 праведников. Он говорит, нет, я не погублю ради 50 правников, если найдется там 50. И вот Авраам, знаешь, там его родственник, Лот, тяжело. Знаете, когда свое, оно всегда тяжело, оно касается, оно чувствуется, оно своей шкурой, как говорится, чувствуется, когда там твои. Как не почувствовать? Там племянник, тем более сирота еще. Я же все-таки в ответственности за него. Вы знаете, опускается, пытается еще попросить Бога. А если будет 45? Не погублю, пощажу. И так он дерзает касаться и просить до 10. Знаете, к сожалению, нашлось и 10. И Бог даже тех четверых, которые нашлись, он не погубил и вывел. И даже с этих четверых, к сожалению, жена Лота оглянулась и погибла. Это был ее выбор, опять-таки, переживая за своих. Вот любящего Бога я все-таки вижу таким. Вы знаете, я не могу согласиться с таким решением, когда люди так вот свободно, легко, как бы, ну, дело каждого. Вы знаете, я все-таки вижу в Библии Бога любящего, Бога святого, Бога, который все-таки не желает, написано, смерти грешника. Он желает, чтобы все люди спаслись, так пишет Священное Писание. Это не мои слова, друзья, читайте Священное Писание, и вы это увидите. Самое главное для нас, христиан, что требует от нас Бог, чтобы мы бодрствовали. Когда человек бодрствует, тогда это не говорит физические бодрствования. Вы знаете, я уже практически вторую ночь остался без сна. Первую ночь я просто молился, у меня были переживания, я молился, я отключался, может, минут на 15, раза 3. Я никак не мог прийти в себя. Я думал, уже думаю, встать, может быть, просто на колени молиться. Я лежа, лежал, вставал, ходил. Сегодня я дежурил, я не мог как-то встать на колени. Но я молился, я читал Слово Божие. Я вникал, изучал, думал. Вы знаете, это бодрствование. И когда Бог пробуждает вас для молитвы, вот вы постарайтесь вспомнить то, что необходимо. Вот все переживания, которые у вас есть на душе, в церкви или еще какие-то вопросы, постарайтесь вот эти все переживания отдать Богу. Вы знаете, не всегда, я говорю, Господи, отключи хотя бы на какое-то время. Почему не отключает Бог, я не знаю. Вы знаете, когда, может быть, нужно, чтобы кто-то стоял в проломе, Бог будет ставить каждого. Вы знаете, вот каждого поставить тогда, когда нужно. И поставить тогда, когда нужно это Богу, и когда нужно это мне. Я не знаю для чего. Для исправления моей души, для укрепления, для, может быть, того, чтобы кого-то поддержать. И вы знаете, я нашел сегодня одно очень хорошее такое свидетельство от себя. Я 54:17 Исаии хотел сказать, Костя, это тебе. Это тебе этот стих Исаия 54:17. Я прочитаю вам, если вы не будете возражать, друзья мои дорогие. Это буквально сегодня я ночью нашел этот стих для того, чтобы прочитать. И сказал, если Костя будет, я обязательно прочитаю этот стих. Вы знаете, можно я вам прочитаю всем, чтобы вы почувствовали? Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь. Вы знаете, я был потрясен. Я думаю, мы молимся о всех проблемах, о всех переживаниях. Костя судится, думаю, я сегодня обязательно этот стих скажу. Вы знаете, Бог побудил меня этому. Я читал сегодня пророк Исаия, я наслаждался этим. Я питался, я радовался. И Бог побуждает что-то сказать вам. Сегодня, чтобы укрепилось ваше сердце. Друзья, никто не устоит против святых. Это аминь. Это, говорит, Писание. Это не я придумал. Так, говорит Писание Божие. Вы знаете, я перейду к тому, что говорит третий ангел. Вот когда вострубил третий ангел, упала большая горящая звезда, подобно светильнику, и пала на третью часть реки, на источник вод. Имя сей звезде полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Только себе страшно представить. Можете себе представить объем этого земного шара, в котором мы живем, да? И вот эти все пресные воды, реки, и все источники, третья часть их сделалась горька. Полынь – это горечь в переводе. Вот. И третья часть – то, что мы употребляем на всем земном шаре. И люди, по-видимому, не знают, берут, как обычно, воду, начинают пить, а потом понимают, осознают, что все-таки от воды этой погибают, умирают. Вы знаете, это будет катастрофа. Если у меня нечего пить, я не могу, я должен где-то мигрировать, куда-то передвигаться, где-то искать эти источники. Вот без воды человек состоит очень большой процент воды, да, мы все знаем, но без этого я не могу существовать, я не могу поддержать свой организм. Мне нужна жидкость обязательно. Многие даже и с собой берут воду и так далее, особенно где жарко, и в нашем континенте многие, ну невозможно, пересыхает горло, да, и человек умирает. Обезвоживание организма, говорит, и так далее. То есть, а здесь третья часть. Вот. И очень многие будут, наверное, переживать эти тяжкие такие последствия. Вот. Как бы ни считали люди, как бы ни понимали, кто-то говорит, что эта звезда реально, может быть, и жидкая какая-то, или еще что-то. Неважно. Мне не важно как, но самое важное то, что об этом говорит Писание, и вот этот момент, он обязательно настанет для тех людей, которые останутся на эту великую скорбь. Четвертый ангел вострубил, поражена была третья часть солнца, третья часть луны, третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. И когда вот это повествование читаю, вы знаете, я сразу хочу читать почему-то пророка Исаию, 13 главу, вот с 9 по 11 стих, здесь такие говорят слова. «Вот приходит день Господа, лютый, с гневом, пылающий яростью, чтобы сделать землю пустынью и истребить с нее грешников ее. Звезды небесные и светила не дадут от себя света, солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Я накажу мир за зло и нечестивость за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых и уничижу надменность притеснителей». Такие же стихи, как бы подобные, и Иезекииль пишет о том, что и солнце не дает света, и луна как бы не так светит, и все, звезды поблекнут и так далее. Вы знаете, это такое переживание. Вот. И только представить себе, друзья дорогие, вот Костя часто ездит в Узбекистан, раньше в Узбекистан, Таджикистан, другие республики выращивали хлопок. Я помню, все время, в советские времена, там столько урожая собрали, столько зерна собрали. А представьте себе, третья часть дня не светла. Вот период 8 часов, 24 часа, да, раз, и темно стало. Будет ли созревать тот же хлопок, тот же хлеб? А ночью, это и ночью будет происходить, перепады температур такие, да? Только представить себе это уже страшно, мурашки по телу, да? Но это будет, друзья. Вот, это будет. И казалось бы, только вострубил четвертый ангел, и только отразилось это на светилах, на звездах. Как бы мне-то ничего такого нету, да, что тут такого? Ну, так будет там, да. Вот. А кто-то скажет, Петр, а что ты об этом нас пугает? Церкви уже не будет. Что ты нас об этом говоришь нам? И зачем вообще нам это знать? Вот здесь, друзья, я очень сильно переживаю, подобно тому, как переживал Авраам. Вот здесь очень хочется сказать, друзья, вот там могут быть наши родственники, вот на это тяжелое время остаться. Их нет с нами сегодня, они, к сожалению, где-то там блуждают, вот среди этого темного, развращенного мира. Они могут знать, они могут слышать, они даже могут иногда заходить к нам в церковь, но, к сожалению, это наши друзья, наши знакомые, сотрудники, те, которые сегодня не с Богом. И те, которые не будут восхищены, они скажут, а ты нам об этом не говорил. А ангел, говорит Писание, да, Иоанну, что не только говори, а напиши. И не один раз сказано, напиши, чтобы мог прочитать. Чтобы можно было прочитать, чтобы можно было сказать. Вы знаете, вчера утром, когда я пришел на работу, чуть пораньше пришел, собрались ребята и говорят, а ты знаешь, вот расскажи нам что-нибудь. Я говорю, вы знаете, я вам ничего не расскажу, кроме Библии. Они говорят, а что там в Библии написано? Вы знаете, и начали касаться православных. Говорят, вот мы в церкви там бываем. Я говорю, а что вы там понимаете? Вот ты, говорю, понимаешь, например, по-французски, а я по-русски. Говорит, а в церкви православных, говорит, по-старославянски. Что тебе там понятно? Говорит, ничего. Говорит, так мы так глухой с немым разговариваем примерно, да? Или как? Ну да. Я вам предлагаю Слово Божие по-русски. Давайте прочитаем. Вы знаете, заинтересовалась эта беседа, вошла разговор. Вот точно так мы должны им сказать. Мы написано, говорю, прочитайте. Прочитайте. Я раздавал им Евангелие, говорил. Вы знаете, конечно, трудно читать. Трудно читать человеку, не знающему. Но я всегда рекомендую начать читать Слово Божие с Евангелия от Иоанна. Оно очень довольно доступное, легкое. Но тем не менее, когда ты немножечко прикасаешься и читаешь на своем родном языке, тебе становится что-то понятно. Ну что я могу читать на арабском, например, языке, если я букв не знаю даже? Когда я изучал английский, я говорю, начните меня учить с алфавита, я ничего не понимаю. Мне начинают говорить слова, ты произнесла слова, а я говорю, не представляю себе, как они будут писаться, как они будут звучать, я даже букв не знаю. И когда я коснулся и начинал изучать азбуку, да, тогда я начинаю понимать, ага, это так, это здесь. Начинается все с азов. И так мы детей учим, понимаете? И это очень важно, когда мы вносим по чуть-чуть. Друзья мои дорогие, мы должны говорить миру о том, что будут эти ужасы, эти переживания. Мы не должны молчать, потому что мы будем виновны перед теми людьми, которые вокруг нас. Я коснусь следующего. И мы читаем 13 стих, да? «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба». Знаете, когда я читаю, я все время очень удерживаю себя, чтобы не сказать в греческом переводе, потому что Павел говорит, греческий – это подлинник. Я, значит, в подлиннике, в греческом, там находится такая картина. Там написано, что не ангел посреди неба, а летящего орла посреди неба. Я даже посмотрел, в еврейском языке тоже написано, что летящий орел. Вот. И вы знаете, это очень важно, что есть как бы разные переводы, можно сличить, можно посмотреть. И говоря еще громким голосом, горе, 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 трижды, трижды, трижды. Живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут рубить. Вот так заканчивается 8 глава. И начиная с первых стихов 9 главы, мы будем читать, как произойдут последующие три трубы. Вы знаете, когда и вот эти последние три трубы, они будут увеличивать. Нагнетаться будет обстановка такая, тяжелая, страшная. Почему сказано посреди неба? Я тоже начал вникать, исследовать, и думать, и размышлять. Когда сказано, что посреди неба, это сигнал как для земли, так и для небесных сил. Вы знаете, это очень важно. Это очень важно, потому что объявляется о горе, о великом горе. Когда Иисус Христос хотел сказать что-то важное, что-то ценное, Он говорил истинно и повторял еще раз, истинно говорю вам. А здесь троекратное утверждение о горе. Троекратное. Как бы на все три оставшиеся трубы отдельно или дополнительно объявляется о горе. Вы знаете, поэтому я очень переживаю и не могу как бы согласиться с той мыслью, что будет уже церковь здесь. Да? Это меня очень сильно волнует. И если бы хотя бы объявлялось, что будет части людей горе, части радость, или кому-то как-то по-другому это выглядело, но здесь говорится только о горе. И поэтому Святой Дух напоминает нам об этом троекратно. А очень интересно и очень важно, как все-таки звучит это на греческом языке, на оригинале, да? Вот это горе. Оно, звукосочетание звучит так. Оуай! 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 А если перевести на наш русский язык? Оу-у-ай! Вот такое горе. Каждую секунду, каждый момент. В каждом месте это будет звучать, друзья мои. Я вас не пугаю. Я никого не хочу пугать этим. Я читаю Слово Божие, я читаю эти переводы. Я стараюсь для себя, прежде всего, понять, вникнуть. Я не могу, у меня просто вот дрожь до самых пят. Я удивлен, когда люди говорят, да ничего страшного. Да что людям будет, то и мне. Да переживем, не такое переживали. Конечно, можете переживать. Но я бы не хотел остаться на это тяжелейшее горе, на эти ужасы, на эти страхи, которые будут. Я лучше сейчас готов прийти к Богу, раскаяться, покаяться, попросить прощения, обновить свое покаяние, как угодно, только бы не видеть, не слышать, не касаться этих ужасов и горя, которые грядут на эту вселенную. Самое важное, я думаю, здесь, что вот эти авторитетные ангелы, которым Бог доверяет, они объявляют, они трубят. В греческом переводе, мы читаем труба, а в греческом переводе шафар, то есть бараний рог звучит. Неважно что, но главное, что этот глашатай проводит этот звук, доводит до моего слуха, до слуха тех, кто остается, и я должен услышать. И сегодня Бог говорит каждому сердцу: приди ко мне. Есть время для того, чтобы ты доверился тому, что я тебя спасаю, я тебя люблю, я благословляю. Вы знаете, когда сейчас ведутся военные действия, сейчас очень сильно развита техника. Есть где-то ракета, есть где-то точка, куда надо ее отправить, поразить какую-то цель. Нажали кнопочку, задали территорию, все, бах, разорвалось. Когда раньше велись военные сражения, все было по-другому. Вот поле боя, вот рубаря Кутузов, Суворов или Наполеон, он выбирает, где он будет проводить эти сражения. Вокруг него авторитетные чины, генералы, знаменоносцы, орденоносцы, все как положено. Вы знаете, он рассчитывает: ага, здесь я поставлю командный пункт, здесь мое войско, здесь войско неприятеля. Вы знаете, и он смотрит. Вот вдруг его войско идет. В этом пылу боя оно где-то... Кусок его отбило вражеское войско, разорвало цепи, он посылает своего авторитета, генерала, орденоносца своего. Он бежит в весь галоп, скачет, чтобы эту свою часть войска могла прикрепиться, как бы, чтобы разорвала эту цепь где-то, которую она двигалась влево или вправо, чтобы соединиться со своими, чтобы их не разбили. Вы знаете, вот точно так и Бог посылает вот этих авторитетных своих ангелов. У него есть силы, начальство власти, чтобы они сказали, чтобы они помогли нам, чтобы мы знали о том, что будет, где будет, какие действия мы должны делать. И Бог об этом нам говорит. Вы знаете, если бы это рядовой солдат подскакал, но обратил бы на него внимание там какой-то майор там, или еще для людей военных, это будет понятно, какой-то чин. Да он бы сказал: вот один, не мешайся, мы воюем, здесь нам некогда слушать тебя. Но когда это подходят авторитетные генералы, когда это подходит от самого командующего, от самого руководителя военных действий, да, от самого полководца, тогда это слушается, тогда это принимается, тогда это так были, и для этого строились уставы, как бы, чтобы понимали, чтобы требования эти выполнялись. И это все было сделано для того, чтобы было руководство, и это правильно. И мы сегодня слышали о руководстве церкви. Вы знаете, когда Павел проповедовал здесь, я сразу, и даже Сергей Павлович сказал: руководец, руководитель, да, полководец, Иисус Навин, он встречает человека и спрашивает: наш ли ты? Или из неприятелей наших? Он говорит: я вождь воинства Господня. Сними обувь твою. Помните это место? Помните, да? Вот понимаете, мы ответственные. Мы несем ответственность. Мы понимаем, с кем мы имеем дело. Тогда мы должны принимать авторитет. А когда мы читаем пророка Даниила, архангел Михаил говорит: я предстаю пред Богом. О, друзья мои дорогие, это действительно высота. Это окружение Божие. Понимаете? Посылается тот же ангел, Деве Марии или что. Это те, кого посылает Бог. Это те авторитеты. Это то важное, что они делают. Очень важно слышать и видеть. И понимать, что хочет Бог. И что эти авторитеты нам присылают. Что они нам подсказывают. Как они нас направляют. Вы знаете, в ночи ли это, днем ли это. Я очень благодарен Богу, когда Он работает с моим сердцем. Когда я слышу тот голос Божий, когда я понимаю, что я должен быть в проломе. Друзья мои дорогие, это очень важно. Я хотел бы чуть-чуть вернуться, немножко коснуться еще события, если можно сказать, вот третьих-четвертых стихов. И вот пришел иной ангел и стал пред жертвенником, держал золотую кадильницу, и дано было ему множество миама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который пред престолом. и вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. Знаете, что я хочу сказать по отношению молитв? Я очень часто, или, может быть, не очень часто, но все равно довольно часто слышу, что люди говорят, члены церкви говорят, или еще кто-то, а Бог мои молитвы не слышит. Встречали вы когда-нибудь такое изречение? Вот, ну, все слышит, всех слышит, а мне не отвечает. Вот это место Священного Писания как раз подтверждает обратное. Бог все молитвы слышит. Но на некоторые молитвы Он ответит немножко позже. Потерпите. И когда мы говорим о молитвах, это очень важное и самое важное, я бы назвал, занятие христиан – молиться и обращаться к Богу. Когда мы читаем о храме, что там стоял в храме золотой жертвенник для кождения. И когда вот собирался специальный состав, там и мира, там и халван душистый, там и такти, там и смолы были. И когда вот это бросалось на жертвенник золотой, на уголья вот эти, и поднимался этот дымок, кождения шел, тогда правоверные иудеи, я называю все иудеи, да, верующие, они понимали, запах услышали, да? И они понимали, что возносятся молитвы. Не просто дымок этот идет. Там возносятся молитвы за народ Израиля. И все становились как бы и причастялись, можно сказать, соединялись к этой молитве. Понимали, что проходит это время молитва. И люди как бы останавливали свое внимание, шли к этой молитве, старались и вникали в это. Вот если перенести так, можно, если можно так образно перенести сейчас, на наше время, когда были собраны вот эти молитвы, на которые мы говорим, нет ответа. Вот это самое так важное, вот это самое возлияние. Вот это. И вот когда вот этот ангел берет и повергает вот эти молитвы перед Богом, и Бог внимает, Бог, этот Фимиам молитв, он слышит, он радуется этим молитвам, и он дает ответ, как бы, да, он посылает благословение, потому что за все время были собраны эти молитвы неотвеченные. А мы часто молимся, да будет воля Твоя, да, и вот волю Божию вот он посылает, он направляет эту волю свою на землю, да. Вы знаете, в каждой церкви есть молитвенная группа, и так важно, так ценно. Так важно то, что эта молитвенная группа и о служителях молятся, и о материальном служении, и о всех-всех-всех семьях, там, и о других проблемах. Вы знаете, иногда я читаю список молитвенной группы, ну, не всех бы я, может быть, и включил сюда, может быть, кого-то уже надо выключить. А моя жена и другие молятся, вы знаете, просят Бога об этом, умоляют. Вы знаете, я боюсь, что я не ошибусь. Вот здесь, если я скажу, что молитвенники, наверное, будут от золотыми буквами, как этот золотой кадильница была, да, это вычеканный где-то у Бога. Потому что они стоят в проломе. Стоять в проломе всегда сложно. Всегда тяжело, но это очень важно. Это самое главное, потому что вы стоите в противостоянии Бога и дьявола. Вы стоите на самом передовом фронте. Вы стоите на самом видном месте, куда целится враг. Вы очень уязвимы. Но Бог вас охраняет, Бог благословляет. Я хотел бы, чтобы вы любили молиться, чтобы вы поддерживали молитвенников, потому что это важно, друзья. Вы знаете, когда мы молимся, и почему Христос говорит, не будьте подобны язычникам? Почему Он употребляет язычников? Потому что язычники обращались своим идолам, падали, там все делали, все бездомным, бездушным этим камнем, дереву, всему что угодно, истуканам всевозможных разных золотых и серебряных. А мы, христиане, обращаемся к живому истинному Богу. И если мы выпросим что-то, выдаем из своего сердца, то что боль нашей души, пять слов, но скажем от сердца, Бог услышит и обязательно ответит и скажет по сердцу. А когда мы наполняем пустотой, вот такой как бы начинкой слов, чтобы провести время, показать, как я красиво умею молиться, Богу это ничего не нужно. Поэтому бьет себя в грудь и говорит, будь милосерд ко мне, грешнику. Все, точка. И он пошел более оправданным.